Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Образец здравого учения». Это третья заключительная часть. Сегодня Иисус еще ищет, чтобы спасать людей, чтобы спасать то, что погибшее, как читаем в Откровении, глава 22, стих 17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Это значит, что все люди, которые осознали, что они являются погибшими грешниками, могут еще сегодня прийти к Иисусу со своими грехами. Жаждущий пусть приходит, и желающий спастись для жизни вечной, пусть берет воду жизни даром. Это говорит Господь Иисус. Следовательно, все жаждущие, все желающие могут прийти, чтобы получить исцеление, чтобы стать духовно здоровыми, чтобы избавиться от болезни своих грехов, которые ведут в вечную погибель. Точно так и Бог возвещал своему народу Израилю исцеление. Прообразно Иисус показал это в исцелении от особых болезней в субботу. Пророчески сообщает нам об этом Святой Дух также через пророка Иеремию в главе 33, стихи с 6 по 9. «Вот я приложу ему, то есть Израилю, пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня, и будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». Это очень интересно, что предложение Господа Иисуса в отношении исцеления в этом тексте дано одновременно с объяснением, что Он откроет своему народу обилие мира и истины, ибо истина исцеляет, как говорит Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 32. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина исцеляет человека. Этот факт действителен, если человек делает шаг навстречу Иисусу, чтобы его познать как Господа и Спасителя. И прихождении в нашей жизни веры более глубокие познания Господа Иисуса приносят большую свободу как в служении, так и в личной жизни. Это именно так, потому что это говорит наш Господь Иисус. А теперь я скажу о Церкви Иисуса. Здоровье находится там, где дети Божьи хранят Слово Божие. Тимофею апостол Павел говорит: «Держись образца здравого учения», или «О, Тимофей, храни то, что было доверено тебе». Именно там, в Слове Божьем, находится здоровье, потому что ложь и грех не могут там иметь места, потому что там они будут обличены. Слово Божье говорит о всех детях Божьих, через апостола Иакова в главе 3 стих 1 и 2. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению». А теперь самое главное. «Ибо все мы много согрешаем». Я думаю, вы сегодня все хорошо себе заметили, что все дети Божьи, что все мы много согрешаем. Но есть такие круги верующих, которые утверждают, если дети Божьи согрешают, то они могут свое спасение снова потерять, потому что сатана день и ночь им нашептывает. Вы должны быть абсолютно совершенными. То, что сатана говорит, является конечно истиной. Но он выпустил из своего сообщения остаток этого предложения. Поэтому это высказывание является ложью. Прочтите, пожалуйста, это место в Евангелии о том, что сатана процитировал Господу Иисусу из Слова Божьего. Они, эти перфекционисты, говорят: «Вы должны быть абсолютно совершенными, абсолютно святыми». Но знаете ли, что разница между благословенными и неблагословенными детьми Божьими заключается в том, что и те, и другие много согрешают, но одни приходят со своими грехами ежедневно к Господу Иисусу и просят за них прощения, очищаются от них кровью Иисуса, потому что они имеют достаточно света, чтобы познать свои грехи и правильно с ними обращаться. А другие оставляют эти греховные вещи так стоять, как они есть, и просто стараются оправдаться. Именно это являлось болезнью Лаодикийской церкви, которая гордо заявила, что она богата и ни в чем не нуждается, как читаем в книге Откровения, глава 3, стихи с 14 по 17. «А ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». В Лаодикийской церкви мы прообразно видим церковь Иисуса в настоящее время, перед пришествием Иисуса за своей церковью. Лаодикия не познала, насколько она нуждалась в Божьем свете и в познании Его Слова. И это является ее болезнью – нужда в познании Слова Божьего, нужда в познании Господа Иисуса. Из этой нужды вытекают и сегодня в Церкви Иисуса все последствия греха и последствия действия этих грехов. И Тимофею апостол Павел говорит в отношении этой темы. Он нуждался в том, чтобы в своем служении действовать в Божьей мудрости. Об этом мы дальше читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стихи с 3 по 5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины. Кто учит иному и не следует здоровым словам Господа Иисуса, тот заражен страстью к спорным вопросам. Это является болезнью соответствующих последствий греха. Это не соответствует здоровому слову, которому мы, возможно, раньше научились. Но Библия говорит во втором послании Тимофею в главе 2, стих 24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым». Следовательно, кто ссорится, тот болен в грехах. Как видите, это не мое мнение, но так сообщает нам об этом факте Слово Божие. Обратимся еще к посланию евреям, где в главе 12, в стихах 15 и 16 читаем еще об одном следствии духовной болезни. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы не возник какой-нибудь горький корень и вас потревожит, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства». На тему «Горький корень» на нашем сайте имеется проповедь. Однако сейчас обращаю ваше внимание на главную мысль этого текста, а именно на тот факт, что это не зависит от Господа Иисуса, чтобы кто не лишился благодати Божьей, но, к сожалению, есть такие дети Божьи, которые думают, что в определенных вещах или вопросах они не нуждаются в благодати Божьей, потому что они считают, что сами могут это сделать или сами могут решить определенные вопросы. Но в выше приведенном тексте, в послании евреям, глава 12, стихи 15 и 16, мы также читаем, чтобы не возник какой-нибудь горький корень и вас потревожит. Итак, где в чем-то наблюдается нехватка, там возникает заболевание. Такое явление мы наблюдаем в огороде со стороны сорняков. Если возникнет этот горький корень и вас потревожит, то и тот верующий, через которого возник этот горький корень, сам станет беспокойным, и чтобы им не осквернились многие. Если этот горький корень, который возникнет через одного члена собрания, не удалить, то многие члены собрания будут им осквернены. Русские говорят по этому случаю: «Шило в мешке не утаишь». Поэтому вы все должны знать, что в собственной недуховности страдает не только этот недуховный верующий, но вместе с ним страдает все собрание, как мы об этом читаем во втором послании к Коринфянам. Вы все знаете, что многие болезни заразны, то есть переходчивы. По крайней мере, это мы наблюдаем со стороны заболевания гриппом. Существует также инфлюенция лжи, потому что ложь заразна и легко переходит от одного человека к другому. Это явление можно легко в собрании установить. Но с ложью дело обстоит точно так, как с гриппом. К одному грипп пристает, а к другому нет, если иммунная система у него покрепче. И ложь не принимает каждый член собрания, это ясно. А именно те члены, которые являются более духовными и могут ложь распознать. С иммунитетом против гриппа дело обстоит так. против заражения гриппом можно получить прививку. Это одна возможность, как можно усилить свою иммунную систему. А другой человек уже имеет этот иммунитет против гриппа, потому что он уже болел гриппом. С гриппом дело обстоит так. Ты никогда не заболеешь два раза одной формой гриппа. Никогда. Также человек никогда не заболевает дважды корью. И никогда человек не заболевает различными другими инфекционными болезнями. Почему? Потому что человек приобрел иммунитет. Человек получил против этих инфекционных болезней средство отражения. В Слове Божьем наш иммунитет мы видим в том, чтобы удерживать истину, как мы читаем об этом в третьем послании Иоанна в стихе 3. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о тебе, как ты удерживаешь истину и как ты ходишь в истине». В удерживании истины мы видим стену, видим преграду, которую ложь не может преодолеть. Библия говорит также о щите веры, что идет в том же направлении, что и удерживание истины. В послании Ефесянам, глава 6, стих 16, читаем. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Посредством веры мы держимся за Господа Иисуса, за Его Слово, которое является Его щитом. И если мы будем прикрываться этим щитом веры, то враг не пробьется к нам. Враг может лишь там пробиться». Обращаю теперь ваше особое внимание, где этот щит веры проржавел, где образовались ржавые отверстия. Эти ржавые отверстия враг устанавливает с феноменальной надежностью и точностью. Дорогие братья и сестры, да не подумает никто из вас, что по отношению к нам враг проявит милосердие. Этого он никогда не сделает. И лично я не питаю к сатане сострадания. Во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 8 по 10, Святой Дух сообщает нам о проявлении действия сатаны через Антихриста. Читаю этот текст. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви для истины своего спасения. Спасение будет или имеется только там, где люди примут любовь для истины своего спасения. И в чем же заключается проблема эфесян, что они оставили эту первую любовь? Именно там находятся эти ворота, через которые врывается враг. Поэтому сюда направлено увещевание нашего Господа Иисуса удерживать истину, но не судорожным образом, потому что мы стоим на стороне Господа Иисуса, победителя на Голгофском кресте. Это наше положение, как детей Божиих. Святой Дух много раз повторяет в Библии выражение «не бойтесь». Почему? Потому что истину мы должны удерживать в любви Христа, но не должны осуществлять удерживание истины с точки зрения взора на мощь врага. По этому поводу мы читаем в послании Ефесянам в главе 4, стихи 4 и 15. дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но в любви удерживали истину. Будем во всем возрастать к Нему, который есть глава Христос, ибо Господь Иисус желает нас привести к более глубокому и задушевному общению с Ним. А основа, то есть фундамент такого общения, заключается в познании Его любви, в том, чтобы в любви, удерживая истину, будем во всем возрастать к Нему, который есть глава Христос. При этом обращаю ваш взор на ученика Иисуса Иоанна, который познал эту любовь Иисуса. Это был тот ученик, который часто возлежал на груди Иисуса и первым узнавал его самые сокровенные мысли. Именно в этом заключается цель увещевания, которое Слово Божье нам сегодня сообщает. Чтобы его увещевание крепко удерживали, чтобы Господь Иисус мог нас дальше вести в познании Его Слова, в познании истины, победоносно вести нас на пути следования за Ним. К такому увещеванию можно отнести также увещевание, о котором читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи 9-11. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них, то есть израильтяне, искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам для нашего увещевания, достигшим последних веков». Еще несколько слов следует сказать в отношении пророчества детей Божиих. Я думаю, что вы знаете, что имеются такие объединения верующих, которые называют себя апостольскими или еще новоапостольскими. Но мы с вами также знаем, что кроме 12 учеников, апостолов больше не существует, и таких нам Господь Иисус не обещал. Однако в Слове Божьем мы, тем не менее, читаем о пророчествах детей Божиих. В первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 3 читаем. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Это, конечно, не такое пророчество, как пророчество или ученики Иисуса или Божьи пророки в Ветхом Завете. Наше пророчество – это вторичное пророчество, то есть толкование библейских тайн, которые мы имеем в Слове Божьем и которые не всем детям Божьим доступны. Определенные Божьи тайны, которые еще не исполнились, Господь Иисус не открывает всем детям Божьим, но только избранным по Его изволению. А таких братьев, которым Господь Иисус открывает эти тайны, в Церкви Иисуса имеется очень немного. На этом закончим рассмотрение темы «Образец здравого учения». Господь Иисус скоро придет. Тогда Он желает нас приветствовать, как таковых, которые были Ему верны. Аминь.